Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Сегодня у нас будет такой спецвыпуск. Татьяна Фельгенгауэр в этой студии. И счастлива представить я своего сегодняшнего гостя, Александр Ширвиндт. Не нуждающийся ни в каких дополнительных представлениях, как мне кажется, просто великий, прекрасный и всеми любимый. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте. А вот был случай у тебя в практике, что ты сказала, что ты несчастлива сегодня беседовать с кем-нибудь?
Я вам потом расскажу. У меня было пару раз, когда у меня были гости, над которыми взрывались софиты. И вот. Я говорила, что, похоже, даже лампочка предпочла покончить жизнь самоубийством, лишь бы вас больше не слушать.
Какие ведьмы какие?
Нет, я вам потом расскажу. Это члены «Единой России» заходили к нам на огонёк. Ну, так к нашему главному вопросу, первому, с которого начинается каждая программа «Разбор полета». Самое сложное решение, которое вам приходилось в своей жизни принимать, над которым дольше всего вы сомневались?
Тань, это ужасно, что я тебе сейчас скажу. Но я по трусости, вялости и надежде на «а вдруг обойдется» и еще надежде на интуицию какую-то, да, всегда надеялся на авось. Понимаешь, это страшная штука, поэтому вот сейчас рассказывать тебе, с какой стороны я баррикад в фильме был, да, это ужасно. Тут, кстати, недавно мне... Когда еще началась вся эта история украинско-майданская, да, тут же бросились, значит, всякие интервьюеры. С какой стороны вы баррикад?
Так.
Но я говорю вот к нашему разговору, что, понимаешь, когда, предположим, где-то в 17-м году там с одной стороны баррикад был там Бунин, Мережковский, Рахманинов, условно говоря, да, Михаил Чехов, а с другой стороны Матрос Железняк, то я понимаю, что я должен был выбрать сторону баррикады. Но когда с одной и другой стороны одни и те же лица, одни и те же булыжники, и одни тоже безумие, я не знаю, как это. Хочется влезть на баррикаду, как гаврош с белым флажком, и кричать: «Опомнитесь». Так и с решениями, понимаешь, все-таки, к сожалению, наша жизнь диктовала, как тебе сказать, реакцию на решение всего остального, так скорее. Потому что люди, которые принимали глобальные, резкие и смысловые решения революционного плана в биографии, они, во-первых, я так думаю, они все-таки выигрывали судьбу, а во-вторых, их единицы. А в остальном, я думаю, все-таки люди так или иначе, в силу все-таки зажмуренности и боязни ночью от стыда погибнуть, да, приспосабливались к вынужденным решениям.
Но вынужденные решения – это значит, что вам приходится каждый раз идти на компромисс какой-то.
А как же?
Самим собой?
Ну, самим собой, может быть, в меньшей степени, а с обстоятельствами, безусловно.
Границы вот этого компромисса как определяете вы для себя?
Ну, вот чтобы не было стыдно, больно, потом мучительно, значит, невозвратно к другому решению. Вот это вот такое, как это называлось, колебался вместе с линией партии, да?
Да.
Вот это всю жизнь наша биография, нашего поколения, она все-таки вот это колебание, безусловно. Но, понимаешь, все-таки, если изначально эмбрионально человек, да, не существует в отторжении своей родины, извините за пафос, да, то он вынужден изначально, априори, пытаться сначала понять, зачем, почему, а может быть так, и так далее. А если это происходит с детства, с молоком всего на свете, так, то это же, понимаешь, влезает в организм стопроцентно. Поэтому, когда появляются настоящие диссиденты, настоящие революционеры, настоящие люди с настоящими поступками, если это не поза и не карьера, что тоже самое страшное, то тогда, значит, понимаешь, что это генетически индивидуальные особи.
Ну, а вот если говорить про вас, как вас воспитывали, ну, как и там, самостоятельность мышления, это же тоже так или иначе влияет на те решения, которые вы принимали с самого раннего возраста?
Ну, наверное, но все-таки, понимаешь, интеллигентский мир, вот там я родился 1000 лет назад.
Ну, не 1000 лет назад вы родились, что вы кокетничаете.
500. Вот. И когда все вот эти уже хрестоматийные разборки 1937 года, начало войны, эвакуация, послевоенная Москва, это настолько сейчас растиражировано по всем статьям, причем невозможно как-то консолидировать в какую-то, ну, как вот учебник истории. Один пишет, что Гитлер – это счастье, другой, что опомнись до такой степени. Так и мы, понимаешь, когда в 37-38 году действительно вот это вот хлопание дверей от эмки внизу ночью и кого-то брали, да, но все-таки мне было 3 года, это я не соображал. А потом, когда я стал соображать, что же у меня дядя, мой родной дядя, просидел 17 лет, а он был очень крупный юрист, замнаркома юстиции, вот, это уже было тогда, когда я был уже совершенно взрослый парень, а до этого я ничего не соображал. И родители... Насколько я помню, все родители вот в этих интеллигентских кругах, они все понимая, все зная, единственное, что они могли сделать, оберегать детей от понимания существования. А иначе как? Если 4-летний ребенок поймет, что нельзя выходить на площадку, обзовут жидом, а потом через 5 дней посадят папу, да, так трудно жить. Тем не менее, значит, жили, оберегали и существовали в микромирах.
А вот с приходом понимания того, что происходит вокруг вас, никогда не возникало какое-то решение, желание взбунтоваться против этого? Как-то этот микромир разрушить? Или он настолько вас оберегал, что, наоборот, вы его как-то старались сохранить?
Нет,
и продлить?
Я же никогда не был правоверно елейным детенышем. Я ужасно учился, ужасно.
Да?
И все бунты мои были. Например, когда мы вернулись из эвакуации, я пошел в 2-й класс, дикой элитной школы, я же вот... где-то прямо около вашей редакции, вот дом, да, где мы с тобой сидим, а через переулочек я родился, в Гравурман.
Да-да-да, это...
Так что
да,
я сижу практически в своем роддоме. И тогда вот эта Москва послевоенная, вот эту Никитский ворот, Арбат, да, это же эпицентр был старой настоящей Москвы. И все эти переулочки, что напротив здесь сохранившиеся, столовый, мерзляковский, ножовый, хлебный, скатертный. Вот я жил всю свою счастливую детству в скатертном переулке. И долго жил. Я уже с сыном оттуда уехал, представляешь?
О,
с Мишкой
долго.
Я уехал оттуда, когда ему было лет 6-7. Вот, а сейчас ему уже тоже под 80.
Ну, с кем же.
Так я говорю, понимаешь, и вот когда ты говоришь о поступках, о бунтах, они были такие, понимаешь, не смысловые, а рефлекторные. К примеру, в школе я плохо учился. Да? Я считал, что хорошо учиться – это стыдно, да? Не этим надо заниматься в наши годы.
А чем же надо заниматься в ваши годы, если не учиться?
Прогуливать школу, ходить. Мы же как учились? Вот у нас школа была в Мерзляковском переулке, знаменитейшая была 110-я школа, был великий такой педагог-директор Иван Кузьмич Новиков. Мы совсем недавно с огромным трудом значит, добились, повесили там доску, потому что там сейчас музыкальная школа.
Да, знаю эту музыкальную
школу. Вот это была 110-я великая школа. Она была великая, во-первых, потому что она стояла очень центрально. Во-вторых, потому что он действительно был великий педагог. А в-третьих, потому что там учились все дети тогдашних. Переулок Грановского, там, значит, ближайшая школа была...
Контингент был, наверное.
Да. Я же учился в классе с Сережей Хрущевым. Я был пионер-вожатым у Сережи Буденного.
Слушайте, а как вы были пионер-вожатым, если вы были хулиганом?
От безвыходности.
О, это как?
Нет, там же еще были... Раньше вот сейчас все время Эге, а кроме Эге, еще были какие-то настоящие придумки насчет воспитания детей. Ну, там пионерия, октябрение, комсомол, это понятно. И опять ГТО, слава богу, вернувшись. Это все было, чтобы занять как-то...
Ребята.
Лучше он побежит, потому что он хочет эту медаль, да, и так далее. И лучше... а кроме этого, еще было вот, я ничего не соображаю, в школу не хожу, а сделать его пионер-вожатым. И это тогда на него дикий груз ответственности, да, и он тогда поневоле будет вынужден становиться настоящим человеком. Понимаешь, это было...
Всем ребятам пример, пионер, да, потому
да,
что...
Да, как же, ну...
И как, подействовало на вас?
Абсолютно нет, я недолго продержался.
Я почему-то так и думала.
А понимаешь, как соблазны-то были? У нас же была целая система этих бунтов, а кто-то спрашиваешь. Значит, я жил от этой школы, почему-то взяли-то при этой элитарности. Через два дома от школы я жил. Территориально меня нельзя было не взять. Это изначально. А уже когда потом дальше, когда уже был 8-9 класс, когда уже понятно было, что это просто тупик, тогда моя матушка покойная, она всю жизнь была, значит, очень мощным и очень востребованным редактором филармонии. И огромное количество настоящих, великих в то время артистов, он с ними дружил, с моими родителями. И ну, там Качалов, Яхонтов, Журавлёв, Флиер, Обухов, Ирина Зелёна. Ну, перечислять дело не в этом. А в школе, вообще во всех школах, в этой в частности, да, всегда ко всем праздникам, день рождения Ленина, Октябрьской революции, там, 1 мая, да, были школьные концерты. Да, который стал родительский комитет. Председателем родительского комитета была покойная Будённая жена Семёна Михайловича. Вот. И если вот соседи... И очень было важно, чтобы в 100-й школе концерт был хуже, чем 110-й. Так вот, у меня концерты были правительственные. Вот все, кого я перечислил, да еще много назвать, они приходили заканчивать мое среднее образование.
Ничего себе!
И меня выгнать физически было невозможно, концерты бы накрылись моментально.
Ничего себе, как вы там всех построили-то?
Ну что ты, это мама несчастная.
Но я... это не мешало вам бунтовать, я так понимаю.
Ну да, но бунты какие? Вот не ходить в школу. А как не ходить? Кругом же глаз да глаз, стукачи, и родители, и учителя, и Иван Кузьмич. Но аж выходили в 8 утра из подъезда, встречались с моим другом, покойным Володей Косолаповым, кстати, сыном замминистра строительства тогдашнего. Там все были в ужасе.
Вы еще и сына замминистра подбивали быть хулиганом.
Да, он подбился моментально. И мы, значит, к 8:30 шли в школу, но проходили немножко дальше школы и, значит, доходили до Никитских ворот, где был кинотеатр повторного фильма, там, где сейчас Марик Розовский, наконец, въехал с театром. Когда я тут пришел на открытие, он позвал меня открытие этой новой сцены, я чуть не обревелся, потому что я там не был 70 лет.
Боже мой.
Ну, вот разные стены. Так вот, там был первый сеанс в 9 утра, 10 копеек билет, и мы садились и смотрели танки Дербент. В 11 мы выходили на бульвар. На бульваре мы завтракали при помощи бутерброда, который нам вставали с собой, с чесноком тогда после войны. Я с тех пор, когда я вижу чеснок, меня бить начинает. Я никак... Это потому, что меня кормили в эвакуации только чесноком, чтобы дети не померли. И после войны, это самое, и вот где-то с 43-го года здесь уже только чеснок, что, потому что, ну, надо же что-то. И я вот до сих пор, и когда мои великие партнерши, с которым я вот играл в дальнейшем, возьмем там Алену Яковлеву, Люсю Гурченко, это самое, Верочку Васильеву, они все обожают чеснок, потому что это здоровье.
Угу.
А если это общаться, не дай бог целоваться,
сыграть ничего. Я прошу прощения, часто вам приходилось целоваться с актрисами, которые перед этим ели чеснок?
На сцене? Да все время лижутся.
Да ужас какой! Зачем они перед этим едят чеснок? Да я была, да, бывала в театре.
Там же бывают любовные сцены.
Бывают. Я не понимаю, зачем перед этим есть чеснок?
Для здоровья. А на партнера нас, как это сказать, поинтеллигентнее, с высокой горы. И вот мы ели бутерброд на бульваре с чесноком, да, и шли на Арбатскую площадь, кинотеатр
художественный,
который до сих пор стоит, еще Розовский в него не въехал. И смотрели на 11:10 «Танкер Дербент».
Сколько раз в день вы смотрели «Танкер Дербент»?
Я смотрел, я его знаю до сих пор наизусть, «Танкер Дербент». Тогда же была одна картина в два года делалась. Вот. И в час дня мы выходили, и в полвторого возвращались домой из школы.
Какие хорошие, прилежные школьники.
Да.
Два раза посмотрели «Танкер Дербент», да, один раз поели.
Но если это 8 лет подряд, то умножь.
Ой, ужас какой.
Сколько раз я видел «Танкер Дербент».
Какой.
Нет,
кошмар.
Потом, наконец, через года 3-4 появлялось другое название какое-то.
Ну, слушайте, а вот при таком многократном просмотре не появилось какого-то отторжения кино или наоборот, как раз тогда?
Ну, кино, отторжение, по-моему, кино поняло, что я его насмотрелся, оно меня отторгло в дальнейшем.
Не взаимно у вас получилось?
Нет, так одностороннее отторжение.
Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век пробралась ты, наворожив лихую беду мне, возникла ты средь бела дня, и понял я, что ты колдунья, и что пропал навеки я.
Проще бы 30 лет назад, а может даже 100. Твои глаза тебя сожгли на площади, потому что это колдовство. Твои глаза тебя сожгли на площади, потому что это колдовство.
Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и воронье кричит кружа, и на костре горит с тобою моя безвинная душа.
Все решило проще бы 300 лет назад, а может даже 100. Задними глаза тебя сожгли на площади, потому что это колдовство. Задними глаза тебя сожгли на площади, потому что это колдовство.
И никуда теперь не деться, бежать что толку от судьбы. 20-й век не знает средства от колдовства и ворожбы.
и город вдруг исчез бетонный. Приду, как в сказочных лесах, и вновь тону, тону в бездонных твоих загадочных глазах.
Было проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад, а может даже 100, за одни глаза тебя сошли на площади, потому что это колдовство. За одни глаза тебя сошли на площади, потому что это колдовство.
Разбор полета. Разбор полета.
Это программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр и Александр Ширвиндт в этой студии. А вы помните свое первое решение, которое пришлось отстаивать у родителей? Что вот они говорили: «Сын, ты что, не надо?» Вы говорите: «Нет, я сделаю, как я хочу». Ну, в сознательном, уже во взрослом возрасте, наверное.
Вот, например, эта интеллигентская семья была, конечно, абсолютно нищая. Ну, как что там? В чем двигатель молодого организма? В дефиците? В мечте? Почему сейчас это бездомно? Думные ходят, эта молодежь не знает, с какой стороны баррикад встать, да? От того, что все есть, только подсуетиться. А вся наша молодая жизнь, и даже взрослая, существовала на достать. Да? А достать, если бы сбылась мечта, это движитель прогресса и существования. Понимаешь, если ребенок это велосипед, потом вдруг мотоцикл, потом, ну, машина, да? Родители при этом думали, что садовый участок, помню, говорился, а садовый участок, когда разрешили эти нарезать,
6 садок.
Только для укропа и свеклы. Там жить нельзя было, строить ничего. Тогда стали строить такие сарайчики для инвентаря, грабли, лопаты, а потом потихонечку между этими лопатами начали ставить раскладушки. Потом тихонечко между раскладушками и лопатами появлялись такие железные маленькие печечки. Ну, это понимаешь, что? А потом вдруг разрешили 6 соток, и можно было построить что-то и так далее. Так вот, ты спрашиваешь, где была Крик? У меня, по-моему, одного из первых среди вот моего поколения была машина.
Это да. Серьезно.
Победа.
Ничего
ГАЗ-20.
Себе.
Помнишь, такую была машина Победа?
Да, я ну, знаю, откуда? Как она выглядит.
Ну-ка, по картинкам.
Да, но я видела во всяких... Нет, во всяких музеях я еще видела.
Да. Так вот, представляешь, значит, никаких денег не было, и все, и когда все уже ездили, когда велосипед достали, этого дали ЗИЧ у кого-то там, а ЗИЧ это был велосипед завода имени Чкалова, авиационный завод, и они стали, вот как сейчас все у нас заводы, одни делают кастрюли, другие ток-шоу «Голос». Больше там никакого производства нет на заводах. А тогда они клепали производство. Но для ширпотреба каждый завод что-то еще потихонечку поймет. Так как этот завод Чкалова, огромный был завод авиационный, и они стали делать велосипеды с тремя скоростями. Для нас это было...
Фантастика.
Да, по тем временам. И когда у кого-то такой велосипед был, ну вот все, вот буржуй добился мечты. Так вот, с машиной денег не было. А в это время я как раз начал работать первый год. Мы кончали 56-й год. Я тебе говорю цифры, да, ты даже не можешь это внутри...
Нет, почему? 56-й год я примерно себе представляю.
Так вот, мой покойный замечательный друг Михаил Михайлович Казаков, мы учились с ним на одном курсе, только в разных институтах, в МХАТе и в Щукинском. Дружили очень долго и давно. Он тогда был уже архизнаменитый. Это уже было убийство на улице Данте, Ромовская великая картина. Это уже потом была «Человек-амфибия». А тогда, когда было вот три картины в два года, это такая была концентрация вот, популярности. Конечно. И его пригласили сниматься в замечательной комедии Ленфильма. Называлась она «Она вас любит». И ты можешь посмотреть в интернете. Иногда ночью, совсем для стариков с бессонницей, где-то в 4:15 утра ее стыдливо показывают. Но там снимался Гоша Вицин покойный, Игорь Дмитриев, Иночка Кмит. И, в общем, он там играл какое-то очередное говно, которое совращает, значит, хорошую даму. И в это время Охлопков пригласил его в Театр Маяковского, в Театр революции, играть Гамлета.
Ничего себе!
Да, он играл Гамлета.
В столь юном возрасте?
Да, он играл Гамлета вот в какие-то там 25 лет. Ну и все, И он, а уже начали сниматься. Снимали, кстати, в Киеве. Долбочка, кажется, Днепр течет. Кругом шикарные вишни, черешни. И группа. И он приходит и говорит, я не могу сниматься. Катастрофа. Это экспедиция Ленфильма в Киеве со всеми делами. Он говорит, только не волнуйтесь, я вам такое же привезу. И привез ему такой, такой же. Он великий артист, а я испуганный. Худой тогда был, как ужас. И они от безвыходности вынуждены были взять. И я сыграл в этой «Она вас любит» и получил гонорар.
Слушайте, а вот сейчас, извините, что я вас перебью в вашем рассказе про машину, но когда Казаков к вам пришел и сказал, дружище, есть отличный вариант, поехали вместо меня сниматься в Киев, вы вообще долго сомневались?
Нет, я говорю, не возьмут. Нет, я все устрою. Ну, как это же было?
И потом... Вы просто обрадовались и сказали «да».
Я не обрадовал, я засомневался, чтобы не попасть, чтобы на меня не вреду. Но Казаков такая сила убеждения всех была, темперамента и невозможности отказать. Это как тот анекдот, легче дать, чем объяснить почему. Вот. Он всегда был такой, он был совершенно уникальная личность, Мишка. Вот, так я заработал деньги, и тогда... Родители, так сказать, вынуждены были согласиться броситься в складчину на поисках машины. Потому что новую машину мы купить не могли.
Угу.
Не потому что ее не было, она стояла, это на улице Бакунинская. У нас какой-то, может, я как Пимен, да?
Нет, почему?
Это кому-то интересно. Это...
Мне очень интересно.
Ну, а им?
Им тоже интересно, в конце концов. Кто же их спрашивает? Мы что-то с вами
на
сидим.
На Бакунинской улице был автомагазин. Так. Один в Москве, великий магазин.
Там и... стояли Победы.
Не Победы, там стоял большой зал такой, ну, по тем временам. И вот огромная, знаешь, как в музеях в Лувре, шикарная змея этой вот огораживающее пространство. И стоял Зим,
так.
Стоил 40 тысяч рублей, я вспомню. Стояла Победа, стоила 16 тысяч рублей. И стоял Москвич 401, как сейчас помню, это был тысяч назад. Кабриолет, наверху только брезентовая штука, 7,5 тысяч рублей. И мы ходили туда, как в Лувр, смотреть и думали, неужели есть где-нибудь в этой стране человек, который может купить Зим за 40 тысяч рублей. И в одно из этих посещений со двора, там прям сразу машину давали, выезжал на Зиме Игорь Владимирович Ильинский, который мог купить тогда. И мы аплодисментами провожали его. Так вот это видно было. А в это время великие мхатовцы меняли свой автопарк. Самый свежий. И вот тот замечательный артист Виктор Станицын, кстати, папа моей однокурсницы Ольги, он менял эту старую свою Победу, да, на что-то свежее.
Угу.
Им дали, разрешили, все такое. И мы в складчину с родителями купили эту старую Победу.
То есть вот вы их убедили,
а до этого, так это сделали. А до этого скандалов, криков, слез было. До момента у нас нет денег, это разврат, ни у кого нет машины, какая машина, с ума сошел. Но когда я принес в жменьки честно заработанные деньги, у них аргументов стало меньше.
Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь переломить свою кабину. Мы на старте, теперь не то, исчезну прыть. Играйте на рисковой карте, не бойтесь, бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить. Пусть в голове мелькает просить, не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое зачеркнуть. Из дома выйдя, вы не погоду подрите дух, а лишь портите плоть. Не бойтесь тасовать колоду, пытайтесь жизнь перебороть. Дым в
общей меры, верьте. Пожитки незачем тащить, ведь не уехать дальше смерти. Стремитесь, жизнь перекроить.
Не надо прятаться и плакать, когда вам нечем карту крыть.
Судьбу как ставку бросьте на кон.
Не проиграв,
не проиграв,
не проиграв, не победить.
Вообще как-то для себя решали, что вы будете актером, или это как-то само собой так вышло?
Не, ну, понимаешь, об этом уже столько растиражированных разговоров. Понимаешь, невозможно, чтобы дети, которые с молоком матери, с молоком отца, с рождения существуют в этой среде, слышат только разговоры об этом. Это же я иногда подумал, где-то записал это что-то. Ведь практически вот это единственная профессия в мире, где люди, придя с работы, говорят о работе.
И еще журналисты.
Уже, ну да, ну один черт, тоже идиоты. Знаешь, но это же нужно. Это вот после спектакля устал и пришел. Я тут сыграл, не сыграл, и начинается все сначала. И вот в этом, значит, а представьте, если нормальный человек приходит, немножко отковав что-то железного в болванке, эти приходят, она ему щей дает, говорит, слушай, тут болванка попала, да? Она его госпитализирует, а здесь нет. Короче говоря, как после этого...
Выбора-то не было, я поняла.
Конечно, только туда.
Это Александр Ширвинт, у которого не было никакого выбора, тогда так же, как и приходить или не приходить в программу «Разбор полета».
Нет, не приходить я мог, но в силу опять же, о чем говорил, вялости, невозможности отказать.
Не, они отказываете обычно.
Нет, я же часто тебя слышу. У тебя, к сожалению, партнер исчез.
К сожалению. Разве сторож я партнер своему? Так что, ну ничего, вот зато мы сегодня с вами. Ну хорошо, а никогда не было сомнений, а получится или не получится? Вот я просто по себе сужу, потому что я также точно выросла под Битакамами и в кругу журналистов, поэтому никогда никаких не было сомнений, быть мне журналистом или нет. Я просто всегда твердо знала, что вот я вырасту и буду журналистом. Но сомнений было много, получится мне или нет, достаточно ли я талантливый или нет. У вас были такие сомнения?
Абсолютно. Не только у меня, а у всех, куда я пробивался поступать, у родителей априори изначально. Все говорили, куда ты прёшься со своей дикцией, своей бездарностью. Ведь меня условно перевели по дикции, условно перевели с первого на второй курс.
Угу.
А потом выяснилось, что дикция тут ни при чем, а тут было как раз замечательное дело врачей. Ты помнишь, такое дело было?
Да, да? Помню.
И очень стало стали чистить ряды иногородцев во всех высших учебных заведениях. Но нельзя было впрямую говорить, и кого за что, кого за дикцию, кого за то, что нашли у него наркотик, тогда еще не было, нашли там сигарету и литературу, там, может быть, лукуму дищего. Уже тогда нельзя было читать это. Вот, так что нет, сомневались все. Вообще, это лотерея, наша с тобой профессия.
Это да.
Это лотерея абсолютно. Важно стечение обстоятельств. Обязательно человек, который бы вдруг в тебя в этом плане влюбился, твой шеф сумасшедший или тот режиссер, к которому я попал. Нету, например, ни журналистов, я не знаю, ни актеров, которые сказали, да, я бездарен. Я не помню такого случая. Извините.
Бывают неудачные дни, когда ты думаешь,
бывает, что
все, я вон из профессии.
Все равно, это они. Они не верят, они не понимают, они не ценят, они идиоты. Это они.
Но я-то...
Я знаю. Я, в конце концов, и многие добиваются, а многие нет. Почему я говорю лотерея?
А с режиссерами вы часто спорили?
Ну, ты понимаешь, вообще-то, я вот что-то спросила...
Или неблагодарно это дело спорить с режиссером?
Нет, во-первых, это... Понимаешь, сейчас, когда я старый, уже 1000 лет на сцене, я стараюсь не влипать ситуацию, где надо будет спорить. А это ужасно, потому что появляются сейчас замечательные новаторы, там подвешивают всех несчастных, там все новое прочтение. Я терпеть не могу это самое старческого брюзжания. Ой, что делает наше время? Но тем не менее, как-то смотрю, там, если выходит голая Джульетта, а Ромео под балкон говорит: извини, я гей. Ну, я понимаю, что это смело и шикарно. Но я... Так вот, когда попадаешь к такому вот режиссеру условно, и если видишь, что это действительно талантливо, интересно и необычно, очень трудно в нашем возрасте, с нашей биографией, годами, выслуги лет, поломать привычное, понимаешь себе? Потому что есть внутри такой осторожный стопор. Ой, 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 что-то, да? И когда это еще не стопроцентно мерещится, поневоле сползаешь на привычное, то, что известно, за то, что проскочишь, не стыдно. Вот. А спорить с ними бессмысленно, потому что если они фанаты, нет, они так говорят: пошел вон старый.
Или молодой.
Или молодой.
Хорошо, а вот какие-то решения приходилось отстаивать именно в творческой работе?
Чтобы... Нет, ну,
так.
Ну, понимаешь, но все-таки процесс, он процесс, всегда какая-то полемика, какая-то что. Вот, зависит все о степени, так сказать, дозволенности. Вот, например, была замечательная дама, моя партнерша и подруга, в общем, Татьяна Ивановна Пельцер. Помнишь такую?
Да. Да.
Она была замечательная дама и замечательная актриса. У нее был совершенно катастрофический характер. Это было что-то за гранью. Но это была хитрость, понимаешь? Она, вот она ведь ушла из сатиры, когда я поманил Захаров, уйдя в Ленком, она ушла к нему, проработав в сатире дикое количество лет. Ушла, поругавшись с Плучиком на репетиции спектакля «Горе от ума». А метод был такой, а я с ним много работал, мы с Марком ставили спектакль «Проснись и пой», где она там главную роль играла, и потом она вот говорит: «Татьяна Ивановна, можно там на шаг левее? Мне надоела эта глупость налево, направо, вот, скажите, что надо делать, я все сделаю, но тебе бездарно». Все. И так все. А это она себя накачивала. А потом, в конце концов, когда режиссер говорит: да делайте, что хотите, она уже спокойно делала, как говорили, пройдя через это хамство и все. У нас был артист Борис Новиков. Кстати, очень хороший, известный артист. Смешной, в кино много снимался, в театре сатиры. Они друг друга не могли терпеть. А он был по-настоящему пьющий, все время опаздывающий и так далее и тому подобное. А тогда было где 7, вот как я рассказывал, что нужно было, чтобы попробовать воспитать идиота, сделать его пионервожатым, да, так и здесь. Чтобы не, вот, сказать, там, говорит там какое-нибудь управление культуры или МКПартии, говорит: сколько можно терпеть, вчера был бы у Новиков пьяный, не опоздал, спектакль задержали на 20 минут, гнать нельзя, гнать. Тогда была такая система, что коллектив берет его на поруки.
Боже мой.
Ну что-то, это была система потрясающая, причем повсеместная. Угу. Завод, колхоз,
нет,
театр.
Я понимаю, завод и колхоз. Я просто не очень представляю, как это в театре
самое
происходит.
Собиралось партбюро с профсоюзным комитетом, и там, да, при помощи какого-то инструктора из очередного райкома со страшным актерским темпераментом клеймили этого. До этого еще репетировали это. Значит, клеймили боли. Он в слезах говорил, стоя на колени, что это последний раз, это не повторится. И тогда, подумав, выйдя, значит, говорили: хорошо, последний раз театр берет тебя. Значит, и давали это заключение, этого, и МК успокаивался. А так его вызывали, значит, периодически. Вот. И в конце концов, на одной из этих разборок Пельцер говорит: хватит этих инсценировок, больше нельзя на этом. Он подводит театр, вот, слух, все это, хватит, давайте его гнать. Он говорит: опять, я больше не буду, больше не буду. А вы, Татьяна Ивановна, вообще мне надоели. Ведь вы знаете, что вас ведь никто не любит, кроме народа.
Это прекрасная фраза. А как вообще работать в театре с творческими людьми, находясь под этим постоянным пристальным контролем, вниманием и желанием вмешаться во все театральные дела? Это же тоже требует колоссального количества каких-то решений. Тут особо на авось не положишься.
Ну да, но времена-то разные. Сейчас вроде все, давай, пожалуйста, делай, что хочешь. Никаких у нас действительно никакой цензуры нет. Что не знаю, хорошо ли, потому что вседозволенность – это тоже, понимаешь, опасная вещь. Для того, чтобы гулять и мечтать, и чего-то проявлять, нужно быть еще при этом талантливым, интеллигентным, грамотным, эрудированным человеком. А когда этими поисками занимается, извини меня, шпана, а потом, ну хорошо, но что делать, у нас же цензуры нет, это ужасно. В цензуре есть корень, ценз. Ценз совершенно растворен на сегодня. Потом когда ты говоришь, это разные времена.
Ну, вот в разные времена.
У вот того как, же как... Плучка несчастного было закрыто 11 спектаклей. Представляй себе, что это такое? Уже готовые.
Ну, и как работать тогда? Как вы тогда из этих
ситуаций? Вот через «Не могу», через когда это было, через «Аллюзии», через «Фиги в кармане», и народ, и зритель хотел вот выйти.
То есть
вот.
Это такая увлекательная игра получалась?
Ну, ничего себе игра, это жизнь была. Вот Захаровский великий спектакль был «Доходное место», закрытый всеми на свете. Это было все. Это потом уже все ревизоры выходили с секретарями обкома и все такое, что тоже все.
Ну, тяжела была театральная жизнь, и тем не менее... Не было никогда решения отказаться.
Ну, во-первых, значит, профессию надо иметь какую-то. Таксистом я очень хотел быть, но...
После того, как у вас победа появилась, вы захотели быть таксистом.
Тогда частного извоза не было. Нужно было поступать куда-то. Чего-то еще чем-то хотел быть. Но надо было учиться. А ты знаешь, как учиться уже было поздно, потому что после танкера Дербент не очень поучишься.
Уж действительно. Ну, то есть, как-то вот был выбран путь, и не сворачивали вы с этого пути никак, несмотря на все изменения в стране.
Ну, а как? А куда деваться? Да, но потом, понимаешь, ты спрашиваешь насчет там решений или поступков. Какие-то решения все-таки были. То есть, вот Эфрос был великий режиссер. Я с ним работал в «Линкольне» очень счастливое время, сыграл у него штук 8 центральных ролей, ничего себе. А потом, значит, стали гнобить Эфрос, Ленинский комсомол, что это такое, и пошло-поехало, в общем, выгнали. И тогда из этого «Линкома» по бульварчику в сторону Малой Бронной вместе с ним ушло 9 артистов, в том числе и я.
Это серьезное решение.
А как? Мы же там все были первые артисты. Гафт, Ольга Яковлева, Тоша Дмитриева, Круглый, Дуров, Мишка Державин, я. И начали новую жизнь в этом переулке, в другом театре, где... А вообще, ты понимаешь, как внедряться в чужое дело? Это...
Тяжело было?
Ну, очень. Потом это все было действительно по-настоящему болезненно, потому что это все были не просто ушли и ушли, это акции, несоответствия репертуара названием, то-то-то-то, и так далее. Так что, видишь, какие-то решения все-таки были.
Ну вот, я же знала, что на самом деле все не так просто, как вы хотите
выставить. Добрались до решения.
Что этот авось, он совершенно не такой уж случайный. Это так, может быть, со стороны кажется, что так все само собой сложилось.
Но себя программировать, значит, это опасно, потому что взять и на себе картину какую-то нарисовать. Сейчас к этому, к столетию мне все просит какую-то книжечку сделать. А я там что-то раньше... Были у меня две книжечки, вполне симпатичные. Хотя эта мемуаристика сегодняшняя, она процентов на 55 такая подозрительная. Врут.
Знаешь. Про себя же.
Про себя и про окружающих. Во-первых, прихорашиваются.
А то куда же без
да.
этого?
А во-вторых, ну, прихорашиваются, но не ври. Я иногда читаю что-то, вот я вспоминаю там... Мы вспоминаем Эфроса, да? Я читаю какую-то милую критикессу, молодую, которая пишет об этюдном методе Эфроса с какими-то цитатами, с рассуждениями. Я читаю, да? Ну, просто как, думаю, как это? Разбирает какие-то репетиционные спектакли, там, «Чайку», снимается кино, «Мольера», разбирает репетиционный период, да? Я читаю, да? Я там играл.
Ну, что-то такого не припомню.
И репетировал. Как красиво, интересно, но это не... Ну вот, так вот, пока хочется все-таки надежды, чтобы кто-то что-то прочел правду, да? Хотя не читают книжки, в общем-то, да.
Да читают.
Кто-то читает.
Читают книжки.
В общем, я пока не придумаю какого-нибудь названица, то, значит, у меня была книжка «Былое бездум». Красивое название.
Прекрасно. Нет.
Потом у меня была книжица «Ширвин, стертый с лица земли». Это город был такой. Я тебе подарю хорошую книжку.
Договорились.
Под Кенигсбергом, Калининградом, был немецкий город прусский. Самый восточный город Пруссии, Германии, Ширвинд. Он был уничтожен в войну совсем. И я, значит... А сейчас, значит, мне, вот у вас все-таки дата. Давайте, да не знаю, что, а как, ну что такое соберите, а как собрать? Ну, не надо сюжету. А когда соберите, и я уже придумал название, я решил, пусть будет. Знаешь, какое название придумал? «Склероз, рассеянный по жизни».
Ой,
красивая.
Какая чудесная штука.
Вот,
слушайте,
я тебе
замечательно.
Подарю, если издадут.
Думаю, что у вас какие-то сомнения есть, что издадут. Будем
ну, это
читать.
Так и есть. Это вот что-то какие-то
«Склероз,
проблески.
Рассеянный по жизни».
Разбор полета. Разбор полета.
Это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения о том, как они эти решения принимают. Сегодня у нас будет такой спецвыпуск. Татьяна Фельгенгауэр в этой студии и Александр Ширвинд, не нуждающийся ни в каких дополнительных представлениях, как мне кажется, просто великий, прекрасный и всеми любимый. Если говорить о том, как все менялось. Ну вот вы уходили за режиссером, вы сами что-то ставили. Вокруг-то жизнь тоже менялась. И вот то, как менялась страна, сильно вообще влияло на вас или нет? Или мир театра, он живет как-то параллельно?
Даже не мир театра, во-первых, параллельно живет. Его муки, да, это вопрос репертуара, запрета и все. Но все равно театр – это такая же была ячейка общества со своими порторгами, профоргами и вот этими инсценировками, о которых я рассказывал, как все. Это все была бутафория внутри этой вот пены, вот этой вынужденности. Ну, артисты, режиссеры, они же словоблуды, они же могут сказать все. Народ и партия едины, театр, партия, значит, и театр никуда не денешься. А потом, значит, когда те тоже ханжи были еще посильнее, успокаивались и уходили дальше в сторону другого театра, где не хотели этого делать. А здесь продолжалась своя работа. Понимаешь? Баррикад. Когда возникали баррикадные театры, они возникали не с точки зрения сначала смысла, а с точки зрения сначала творчества.
Ну, вот «Таганка».
Вот «Современник».
«Современник».
Это сначала студия. Не сначала долой советскую власть, а сначала студия.
Смысл?
Сначала творческий метод. Сначала так называемые единомышленники.
Ага.
И тогда, а потом уже внутри этого единомыслия возникает программа и степень остроты. То же самое с Юрием Петровичем. Вот. Я параллельно на курсе, когда он выпускал «Доблесть человека из Сизуана» в Щукинском училище, дипломный спектакль, я в то же время выпускал, был знаменитый такой дипломный спектакль «Беда от нежного сердца» с Наташенькой Гундаревой, с Сидоренко, с Грабой. Замечательный был. И я все это был, мы параллельно работали в Щукинском. А потом у него возникла мысль не свергнуть советскую власть, а сделать острый, брехтообразный театр. И когда это удалось, и он действительно собрал ребят, тогда уже возникла необходимость мяса. Что? Вот так. А не то, что вот огромный театр, которому 400 лет, вдруг они решают, что они будут революционеры. Так не бывает.
А в «Новой России», когда вот все нету ни железных занавесов, ни компартии, ничего, есть там 91-й год. Но на это все равно как-то реагировать нужно. Или не нужно?
Ну как, ну все-таки мы я на лестнице в Белом доме-то с Державиным мы шутили, когда победили.
Для вас это было важное решение?
Ну, а как? Там тоже были нас с разных сторон этого Белого дома-то. И там ходили, и было страшно, и все равно стояли с микрофонами наверху этой огромной лестницы, которая с набережной. Я помню, там и Цой тоже, по-моему, был, и там была большая, и мы что-то говорили, шутили, пели. То есть мы были, так сказать, в меру сил гражданами.
Не жалеете об активной гражданской позиции?
О пассивной.
О пассивной. Пассивной жалеете.
Сожалею ли я?
Да.
Да ни в коем случае.
Ну, а вообще, насколько артист должен быть гражданином таким вот? Ну, все-таки ведь поклонники, вы же для них образец не только там, тот образ, который вы воплощаете на сцене, но и вообще они же следят за вами.
Ну, Таня, понимаешь, какая история? Ведь играть в цельность, играть в глобальную левизну, играть в антисоветчину или играть наоборот, в советчину, в совершенно играть, это позор, это жуть. Если это существо, это одно, а если это талантливо сыграно в силу необходимости обстоятельств и какой-то, значит, перспективы, это ужасно. Поэтому надо существовать. Я думаю, что каждый человек, более-менее не идиот, должен к определенным годам, ну, к этим вот жутким годам, да, зажмуриться и понять свою нишу. Ниша. Вот тут вот моя ниша. Я такой, такой, такой. Пусть они там вот потом эти мемуаристы разбирают где степень говна. А вот... Ну, так, потому что если вдруг, как это говорил, задрав штаны бежать за комсомолом в 80 лет, это стыдобина. Тем не менее, значит, так вот, если зажмуриться, и вот ты говоришь, чего там, стыдно, не стыдно, так иногда бывает вспомнить что-то противновато, но чтобы совсем стыдно, нет.
А противновато – это неправильно принятое решение?
Неправильно принятое решение,
или
недостаточная
цельность.
Или те,
которые вы не захотели принимать?
Не захотели, не захотели, испугался, понимаешь, испугался, решил, что, вот это нехорошо, вот эта вот разбросанность моя бесконечная, по желаниям что-то попробовать, там, радио, я там делал передачи, монтировал, ничего, как сейчас это кайф электронный, а также клеили.
Да, это вот
ночью
это я знаю.
Ночью на ДЗЗ клеили сами, это же целое дело, чтобы 5 минут эфира, нужно было ночью это клеить, ужас, я страшно подумал. Телевидение, там было 100 передач всяких, я придумывал. Вот, что-то мы писали для цирка с Аркановым, для Фитиля. Потому что вот эта беготня, педагогика, вот я же профессор, по-моему, один из самых старых училищ. А тем не менее, я-то уверен, что зашоренность, да, она выигрывает. А это вот якобы метание, потому что интересно, разжижает.
То есть вы каждый раз решали попробовать что-то новое, потому что было интересно.
Да.
Не думая о том, что вы разбрасываетесь, как-то распыляетесь. И...
Ну, это потом приходит в голову. Что-то... И при этом, значит, что-то уходит. Не потому что я не буду больше играть, я пойду монтировать. Нет. Попутно.
Угу.
А попутность дает разжижение. Если вы этого... Поэтому пока ты тут монтируешь ночью, сосед, который не монтирует, уже гандикап уже выбежал вперед.
Большая конкуренция, кстати.
В театре.
Да.
Вообще, театр, да, театр вообще соткан на конкуренции, на зависти.
Все акулы?
Они не акулы, понимаешь, они несчастные люди. А как? Как? Это сейчас придумали эти слова, эти идиотские. Кастинг, рейтинг. Он прошел кастинг и попал в очень хороший рейтинг.
Ну что, были пробы.
А?
Пробы были.
Были пробы.
Были пробы. Тот же кастинг.
Пробы,
просто слово привычное нам. Пробы.
А кастинг как переводится?
Ну, знаешь, вот примерно то же самое, что это английский язык.
Английский?
Да.
В общем, гадость.
Ну, смотрите, когда вы в театре не актер, а режиссер, тут же совсем другие решения надо принимать. Вот как в среде этих творческих, ранимых и сложных людей принять решение так, чтобы театр сохранился?
Ну, ужасно, понимаешь? Вот это худрукство, да, это страшный крест. Это не должность и не профессия. Вот есть люди, которые, значит, физиологически для этого созданы. Это вот такие должны быть комплексы каких-то вот полноценностей для этого кресла. Вот, насколько я знаю, вот такой был, например, Гончаров, такой был Ефремов, такой был Товстоногов, такой Марк Анатольевич Захаров, такой был Плучик, да? А есть масса замечательных режиссеров, которые никакие не худруки. Вот Эфрос был совершенно не худрук, не умел ставить, да, и все. Потому что вот это вот, как говорил Гончаров, как надо, кнутом и пряником. Это один девиз. Второй замечательный – каждой твари по паре. И тогда, понимаешь, тогда, когда две пара тварей, да, но эта пара должна быть идентичная по мощи, понимаешь, у них возникает сразу…
Все, электричество идет. Как,
ты знаешь, я давно уже редко бываю, но когда там с Аркановым погибали на бегах, и все последние копейки вместо чтобы кормить молоком детей туда носили, и там всегда, ты знаешь, было такое ощущение, что бега – это такое помойная яма, где все куплено, договорные заезды, эти самые и так далее. Это такая везде договорные войны. Но я просто... Там бред в этом посыле тот, что, во-первых, вот там... Ты никогда на бегах не была?
Нет, это до ипподрома еще не добралась.
Ну, сходи, ты же здесь погибнешь.
Да?
В духоте там воздух.
Ладно, хорошо, давайте вместе сходим как-нибудь, ну, посмотрим.
Я тебя поведу. Поле называется.
Так.
Поле – это старт.
Так.
Ну, может быть, поле быть 5 лошадей, 6 лошадей. То есть это сколько лошадей бежит в одном заезде.
Так,
это
понятно,
поле.
Да.
И вот живет поле. И вот, предположим, я знаком с тобой, а ты наездница. Я с тобой договорился, что ты не поедешь, придержишь, потому что мы, я тебя играю. Это, но поле, там три наездника, с ними может договориться, а с двумя нельзя. Они вне дел. Раз. Второе. Лошадь. С ней договориться очень трудно. Ее можно держать, знаешь, чтобы она не ехала.
Ну, да.
Но я к чему, к нашему разговору. Я в лицо знал лошадей, которые не умели проигрывать. Вот понимаешь, вот каждой твари по паре. Вот предположим, я с тобой договорился, что ты не едешь, а поедешь. И вот я, ты держишь свою лошадь. Которая... И вот ты держишь, и она действительно, ну, ты держишь. Но когда она видит, что мимо нее проезжает другая морда, понимаешь? Держи, не держи, она все равно поедет, она не может проиграть. Вот тебе скажет твой рапорт. Это все в атрибуте худрукства, понимаешь, и так далее. И потом жены худруков, это отдельный вольер зоопарка, понимаешь, тоже очень важно.
О, да, наслышано.
Во-первых, кнутом и пряником я не могу, потому что когда кнут в руках у пряника... Ничего не получается. А во-вторых, жена моя до сих пор не очень знает, чем я занимаюсь.
Боже мой, как это возможно? Расскажите мне, как такое случилось, что она до сих пор не подозревает об этом? Вы как-то,
ну, потому что
тщательно скрываете свою жизнь?
Самодостаточная дама, она, у нее полно, значит, внуков, правнуки сейчас у нее. Раньше она была архитектором очень известным. Она, кстати, строила театры. Она работала в институте театральных, зрелищных, спортивных сооружений. Огромный институт Мезенцева был. А вся моя семья, то, та страна, все архитекторы, все. Угу. Я один приблудный. Вот. И когда брат моей жены, академик Владимир Николаевич Белоусов, сейчас он на пенсии, раньше был очень, очень мощный деятель. И он поехал с какой-то, значит, инспекцией в город Омск. И ему показывали Омский драматический театр. Это для них у него... Он такой, как трамплин, шикарный сделан театр. Вот, и вот у нас какой театр. А он, значит, ему говорят, какой театр. А он говорит, между прочим, это построил театр, спроектировал театр моя сестра. Она говорит, извините, он говорит, нет, нет, это не ваша сестра, это жена Ширвинд.
Действительно, как это возможно? Один и тот же человек может быть одновременно. Слушайте, а если вот вы говорите, что вы весь такой пряник, который не хочет брать в руки кнут?
Я хочу.
Хватит, не можете, не получается.
Кнут как пряник получается.
Тогда зачем вы решили согласиться быть худруком?
Не, ну, понимаешь, это была действительно трагическая история. Валентин Николаевич покойный, да, он был очень много лет, 85-86, он очень заболел. Ну, и стал как-то, ну, распадаться, ну, возраст. И когда он уже просто перестал, возможно, возникла дилемма. И они, значит, на меня набежали все.
Они это кто?
Ну, театр. Ну,
театр
группа,
набежал.
Да.
Я
давай,
не знаю, мало ли кто
чтобы
набежал.
Не, чтобы не это самое... Не...
Никого со стороны не
было. Ну, чтобы какой-нибудь варяг случайно не пришел. Угу. Все. И так решили. Сейчас возьмёшь вот это, и, а там мы пока... 14 лет.
Ничего себе. Ну, вы им припоминаете каждый раз, что, ребята, мы тут вроде договаривались ненадолго.
Я себе это припоминаю в основном.
Но и ничего не меняется при этом.
Нет, ну,
остаетесь худруком.
Нет, ну, вообще, понимаешь, действительно, это история с этими столетними худруками.
Расстраивает?
Это, знаешь, это расстраивает, потому что... Не потому что нет талантливых молодежи замечательных. Во-первых, как-то они очень хотят. Есть какие-то люди, которые... А зачем? На себя этот крест надевать... когда можно стать замечательным режиссером, приглашенным где угодно, боже, а не сидеть на посту. Слово-то главное – пост.
Ну, потом еще будут из Министерства культуры приходить, что-нибудь вечно требовать, то делайте,
да
это не
делать. Они, если,
нет? Или им уже...
если не зовут, не кричат и не просят, для них это такой кайф. Ой, эти, да не то...
Да, ну, а главное, денег у них не просить.
Не просить денег, ничего не требовать. Да, слово «доколе» – это самое страшное слово в действительности. «Доколе мы будем».
А часто пытались вас, ну, в разное время, не знаю, там, 90-е, нулевые, пытались втянуть какие-нибудь там политические, гражданские дела?
Ну, я не в партии не был никогда, ни в какой партии не был никогда. Я в комсомоле-то был очень недолго. Вот. Меня взяли тоже вот из, как и на пионер-вожатого, может, подействует, ничего не подействовало. А потом в партии, это не, потому что менять партии все время стыдно. Прикидываться, что каждая программа мерещится, что-то неслыханное, тоже глупо. Вот, а вступать в партию из меркантилизма, как это было, ну, нельзя, ну, это как... Были же разные разнарядки, например, творческий организм, вот, театр. Там, в театре должно быть, условно говоря, там 25 партийцев или там 40. Но нельзя, чтобы было только рабочие сцены и бутафоры. Обязательно нужно, чтобы были артисты, значит, Плучик... который сам, вот бы он вступил в партию когда-нибудь никогда, он приглашал вступаться в партию своих любимых артистов. Сначала он, значит, насел на Папанова.
Да, Антон Николаевич, смотришь, я напьюсь, потеряю партбилет, скандал.
Слинял. Потом он стал гоняться за Мироновым.
Ну, значит, с ума сошли, да что, да у меня в досье, это я тут, меня поймали с иностранкой, не получилось.
Потом что-то со мной, значит, я говорю, Николаевич, ну, как мне не стыдно, я понимаю. Наконец он вызвал Державина.
Так.
Миша.
Надо.
Да. Ты взрослый человек, ты мой друг.
А почему я?
Он говорит, ну, а почему не Папанов? Он говорит, Папанов боится, что он напьется. Андрюшка. Андрюшка у него сам лично верен. А Шурка что? Миша, во-первых, ты единственный русский в нашем театре. В конце концов, он его вступил в партию.
Да вы что? Да. Заставил Державина идти в партию. А вы, товарищи, почему не отстояли?
А он, по-моему, не очень сопротивлялся.
Я надеюсь, вы ему не припоминали потом это долгие вечера?
Он виден России.
Да?
Мишка, по-моему, да.
Ой, я не знала. Слушайте, вот это вот как его тогда уговорили, так он до сих пор остановиться не может.
Есть у нас один моряк, он скитался в тех морях,
где не плавал ни Колумб, ни Беринг.
Шел он в Арктике на дно
и тонул на юге, но выходил всегда сухим на берег.
Он проплавал много лет, видел старый
новый свет,
не боялся шторма он
и шквалов.
Что ему девятый вал?
Что ему десятый вал?
Он и в бурю напевал, бывало.
Ди-ди-ди-ди-ди-ди, ди-ди-ди-ди-дон. Мы ли Филиппинами не плыли по столам? Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди, ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-пам. Мы ли штормыштили не ходили в Сиан?
За что должен знать матрос?
Майна!
Гира!
Стоп, песос! Кто не знает, кто не понимает, бомба!
Весел был всегда моряк, и на суше, и в морях.
День и ночь, в любое время суток.
Потому что был он смел,
и грустить он не умел,
и не мог он дня прожить без шуток.
И всегда и всюду он был друзьями окружен, проходя под парусом по свету.
И друзья,
и корабли,
все ему на помощь шли.
Вдалеке заслышал песню эту.
Все, что должен знать матрос, Майна,
Дира, Стоп и Стас.
Кто не знает, кто не понимает,
Бомба!
Ну, а там, не знаю, если не вступать в партию, там кого-нибудь поддержать, еще что-нибудь, пристают, не пристают? У нас же любят вот актеров известных, таких лидеров мнений, любят привлечь, сказать, сейчас мы все поддержим какого-нибудь там человека, или подпишем какое-нибудь письмо, или еще что-нибудь.
Вот письмо поддержать, да, всегда ходили, поддерживали куда угодно. И затравленных художников, и в МК, и ходили, значит, когда дом актера вот совсем отнимали, мы всюду ходили вереницей с Маргошей Эскиной покойным. Нет, это все занимается. Единственное, что вот коллективные письма нет, не могу. Они мне очень подозрительны. Коллективные письма. Как тебе сказать, ну, напоминает группен секс, понимаешь? Когда можно сочкануть за счет коллективной эрекции. Ну, правда. Надо индивидуально.
Все, ну, что может, что индивидуальный может, подход. Что может.
Да нет, да. А то, о, там.
Окей, хорошо. А вообще вас сподвигнуть на какое-то такое публичное выступление можно, если тема касается там театра, артистов, художников?
Да нет, если тема касается того, в чем мне кажется подозрительным и сомнительным по сути, да ради бога, как только, значит, вот... А когда это размытая болтовня, просто невыносимо.
Разбор полета. Разбор полета.
Программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Александр Ширвинд. Давайте тогда к театру вернемся.
Ну, вернись, ради бога.
Да, я вообще далеко никуда и не уходила от театра.
Да нет, ты можешь уходить, я ничего не боюсь. Просто я, как тебе сказать, не могу обрадовать тебя революционностью.
А я не хочу никакой революционности.
Ну,
театра.
Тогда ладно.
Я просто радуюсь от того, что вы пришли ко мне на интервью. Мне уже одно это делает сегодняшний день очень хорошим, светлым и осмысленным. Александр Ширвинд в программе «Разбор полета». А как решать, что ставить в театре? Как это вообще происходит?
Как? Это, понимаешь, это когда-то был такой кайф, условно говоря, это наше, это не наше. Это в русле и в, значит, нашей методологии, нашего мировоззрения, материал. Отсюда искалось, мы ставим там Рощина, Солженицына, Шатрова, а мы ставим принцессу Турандот. Сейчас, когда нету ни Рощина, ни Солженицына, ни Гриши Горина, это ужасно, нету пьес. И эта размытость того, что везде может идти все что угодно, лишь бы... Появился материал, но сколько можно, понимаешь, мучить вишневый сад? Ну, понятно, ну, еще раздели кого-то, ну, подвесили вас у Железнову за люстру, за задницу, ну, замечательно, ну еще что-то хочется. Это вот, понимаешь, нету материала. Инсценировки – вещи очень опасные.
Почему?
Я тебе объясню, потому что драматурги... Был такой замечательный драматург Цезарь Саладарь в советское время. Комедиограф. Он говорил, драматургия – вещь нехитрая. Вот, и лепил какую-то бодягу там. Так вот, драматургия – вещь хитрая. А когда берется, условно говоря, «Бесы» или «Войной мир», и делают из этого, значит, условно говоря, остается скелет, каркасина. А если берется что-нибудь такое помягче, поминиатюрнее, там уходит автор. Вот, например, такие авторы, как Ильф и Петров, Джером, Генри, да, условно говоря, они велики своей авторской интонацией. Вот читаешь ты, читаю я, и... Как бы ты по-разному не была возрастно со мной, и мы разные, но все равно автор настолько мощный по интонации, в инсценировке авторская интонация выхолащивается, остается каркасной. Потому что драматургия – это другая совсем специфика. Так вот, нету.
Нечего играть. Нечего играть.
Ну, да, поэтому что вы ставите, а что вы хотите ставить, я хочу... нарваться на хорошую пьесу. И тогда комедия, трагедия, фарс, мюзикл или водевиль совершенно не важно. Важно, что... О!
Итак, комические куплеты. Ну, комические куплеты. Это... Да, это... Стоп! Что же смеетесь-то все время? Я же еще ничего не спел. Идите смеяться в сад. Вместе с своим молодым человеком.
Я не понимаю, как...
Ну, давайте в сад. В сад.
О чем вы поете?
Вы еще не в саду?
Нет.
Идите в сад.
Вы там будете петь?
Вы там будете слушать. Прошу, сэр. Комические куплеты.
Ну, комический куплет. Это не речитатив, нет. Это не ариозо. Это даже не ария.
Стоп. О, робкая, вечно плачущая мисс, идите рыдать в сад в окружении своей очаровательной семьи. Всю семью в сад. В сад всю семью. Вместе со всей семьей в сад. Идите в сад. Пошли в сад, я сказал. Прошу, сэр, когда обычно я пою комический куб... Стоп. Очень трудно петь комические куплеты, когда слушатели дремлют. Вы и вы.
А я?
Ну, хорошо. И вы. Леди, все в сад.
В сад?
Да. Теперь с вами, сэр. Что же вы мне все время играете, сэр?
Я уже в сад. В
саду?
Сэр.
Ну, как же это так? Сэм Саруэль. Ой, извините меня. Сэр Самуэль.
Что такое? Что случилось? Что вас взволновало, дорогая моя?
Ну, все-таки, что это?
Это и да. Есть комические куплеты. Ну, Видите, как смешно?
А как хорошо, понятно, ставить не ставить. А как вы решаете по молодым актерам, брать не брать к себе?
Ну, здесь у меня проще, так как я все-таки у меня в театре 19 моих учеников.
А, так вы их просто вырастили себе.
Ну, как вырастили? Не то, что вот 19, которых я вырастил, но разные.
Ну, понятно, что в разное время.
Но я вы... действительно, я конъюнктуру у театрального училища Мичукина раньше знал просто досконально, а сейчас просто, ну, знаю.
Угу.
И потом, понимаешь, когда 4 года или там 2 года в дипломе занимаешься с этим, значит, шпаной, к ним прикипаешь, они становишься детьми. Все равно потом зажмуриваешься, понимаешь, что это да, но все равно берешь вот эти 18-19 получается. Причем они разновозрастные, понимаешь, у нас есть заслуженный артист, замечательный Владимир Носачев, понимаешь, ему, извините, 75 лет, это мой ученик. Выпускник.
Каким образом он стал вашим учеником?
Потому что я начал преподавать-то когда? В 57-м году.
Еще же совсем... Ну,
кончил в 56-м училище, и сразу а в 57-м начал преподавать.
Ну, ничего себе.
Поэтому вот...
Тогда понятно, как он может быть вашим
Аллочка
учеником. Аллочка
Демидова. Я же выпускал ее в дипломе.
С ума сойти.
Ну, Наташа Гондарева тоже следующая. Так понимаешь, вот а есть любимые совершенно... Ой, выпускники, Светочка Рябова, замечательная актриса, уже мощная, моя ученица, и так далее. И вот позапрошлом году, в прошлом году выпустил дипломный спектакль, друзья, сочинители училища, 5 человек взял, но взять-то некуда. Это вот сейчас начнется опять, это сейчас бесконечная мольба, наконец, решить театральную реформу. Все говорят, что... Репертуарный театр, это архаика, это каменный век, нигде в мире идиоты, русский и советский репертуарный театр – это уникальное явление в мировой цивилизации, и никакие энтерпризы его не спасут, но то, что надо ему помочь, потому что мы все равно советское учреждение, советское. Ах, что у вас, богадельня? Да, богадельня. Потому что вы принимаете, выгоняете, у вас столько людей ничего не делают. Я буду выгонять. Начинается жизнь, отданная театру. И действительно, так сказать, потрясающие дамы у меня тьфу-тьфу живы. Надечка Каратаева, жена Анатолия Дмитриевича Папанова, замечательная актриса, 92 года. Ниночка Архипова, замечательная актриса, вдова Менглета, 92 года. и я буду их выгонять.
Ну, то есть пытаются давить на вас.
Нет, как-то. Нет, а вы мне спустите. Спустите мне при помощи этой вашей думы, которая, значит, сейчас решает глобальный вопрос, насколько сажать, я вот ехал, тебя слышал, сейчас во втором чтении, насколько сажать при втором задержании за рулем выпивший. Значит, на 2 года или на 4? Вот там идет эта полемика.
Ну, вы хотите, чтобы вместо этого они занимались
делом?
Делом. Они займутся делом.
Да.
При их-то уникальной подготовке они вам таких дел наделают.
Ну да.
Вам, Александр Анатольевич, мало не покажется. Может быть, лучше и не вмешиваться им в театральную-то жизнь.
А как? От кого же нам ждать у приказов, указов и реформ? Мы же сами не можем делать театральную реформу. Я не могу сделать в театре сатиры театральную реформу.
Министерство культуры.
Они хотят, чтобы я сказал, с завтрашнего дня мы переходим,
Хотят, чтобы вы за них сделали всю работу. Хотят, чтобы за них вы сделали всю работу.
Да, да.
А вообще с Министерством культуры тяжело выстраивать это отношение?
А мы не Министерство культуры, нет. Мы Москва, мы мэрия.
А, департамент культуры, город Москвы.
Департамент культуры, да, Сережа Овков, умный парень. Другое дело, что он не любит театр, не потому что... Да, ну, как-то тут парки, аттракционы, Диснейленды, у него глаза открываются. Говорят, а вот, значит, он так... Никнет, да, и что? И понимает, что... Ой, боже.
Но приходится часто обращаться за какой-то поддержкой театру?
Ну, какая, говорит, клянчим.
Приходите,
какой-то,
да?
Театр клянчит все время и надоедает, какой-то реже, к нему относится уважительнее. Мы редко клянчим.
Но это же как-то вот внутренне с самим собой надо каждый раз договориться, пойти клянчить.
Ну да, надо. Договариваешься.
Ну, с другой стороны, когда такие дамы чудесные под крылом у тебя, конечно, приходится ходить.
Ну и так далее.
Тяжелая работа у художественного руководителя.
Неприятная.
Вот, неприятная.
Неприятная.
Ну, хорошо, тогда давайте расскажите мне, когда-нибудь было ли у вас такое решение, не знаю, сомневались вы или нет, вообще уезжать из России?
Да никогда в жизни что-то. Это не потому, что я это самое...
Патриот.
Нет, может, я и патриот, я не знаю, я не формулировал. Но березки и эти самые, как что там еще?
На березках можно.
Кокошники. Ну,
березки, кокошники, эти, балалайки.
Балалайки, ложки. Да.
Не променяете.
Просто я же там везде бывал, и неоднократно, и довольно долго, больше 2 недель...
Нигде нельзя.
Нет, надо родиться. Ведь это же я же не голословно говорю, сколько замечательных стариков, вывезенных туда детьми, погибло сходу на корню. То есть, что взять вполне крепкого какой-то сидящий здесь кактус, да, и посадить там не в песок, а в какую-то водяную ванну. Я знаю очень много людей. Родиться надо. Другое дело, я также знаю много... Ну, не сейчас, это тогда было, когда это все было раз и навсегда. Я знаю много случаев уехать туда и на Брайтоне, значит, под одеялом все время слушать «Эхо Москвы», понимаешь, и выписывать газету «Комсомольскую правду», да, и не выходить, а выходить на лужину и спорить о том, что сделал Путин или там вчера был Лавров, за этим выезжать, чтобы оттуда... А есть были люди, я знаю, да, которые уехали и попытались родиться там. В большом возрасте это трудно. Но я знаю взрослых людей, которые приехали туда, условно говоря, в 40 лет. Вот все, я родился. Ни шлейфа, ни России, ни друзей –
Ну, то есть, просто новая жизнь должна.
Новая жизнь. Это да, то я понимаю. То есть, получилось, не получилось. Более того, это случай, не вызывает фамилии, когда один наш замечательный артист, певец, поехал туда, один из первых в то время, и там стал искать вот этого своего друга, который у него работал, и тот не захотел с ним встретиться. И тот обалдел, а потом вот он понял, что это потому что тот испугался вернуться.
А еще про решение, если говорить, да. Было ли у вас такое, что вам предлагают роль, а вы говорите, что вы не хотите?
Ну, это да.
Как вот как вы видите сценарий и понимаете, что это не ваше, или режиссер не тот, или как-то просто интуитивно?
Ну, в театре мне проще, понимаешь, как у меня сейчас, например, мне дают пьесу и дают роль, да? Я читаю, я вижу, не то. Так, тогда я выхожу на художественное руководство и говорю, извини, я это делать не буду. Ну, скандал, крик. А так как эту пьесу я сам себе даю и сам у себя спрашиваю, то здесь проще.
А когда было не так?
А когда было не так, то были какие-то увертки. Все это зависит от степени убеждаемости вот этого художника. Вот тот Джефф, с которым мы вспоминали, он был страшно увлекающимся, Толя. Ну, там это Ромео и Джульетта, Мольер, я понимаю. И вдруг покойный, замечательный мужик, кстати, Алёшин принес пьесу «Каждому свое». Это была история, как наш танкист во время войны на танке ворвался куда-то в зону неприятеля, и на этом танке, значит, один, был такой случай исторический, на этой основе Алёша написал пьесу, потому что его там схватили, посадили в лагерь, и все там же в лагере, и все, и там, ну, пьеса та еще. А Толя, читая, обрыдался.
Ужас какой.
Серьезно. Пришел и нам в худсовете нам читал. И плакал. Мы говорили, Толя. Все не понимаете, мудаки. Это же жизнь, судьба, война. Толя, что это? Да? Так он начал это ставить. И он это поставил. И мы это играли. Я, например,
и
играл.
И вы это играли?
Да, Гудериана я играл. Гудериана. Это маршал танковых войск немецких. Гудериана. Хорошенький был, с усами, в генеральской немецкой форме. То я решил, что Гудериана такой красавец, еврей, значит...
Почему бы и нет? Вы Эфроса очень любили, не смогли ему отказать?
Нет, сила убеждённая.
Или он просто он сказал, что вот это надо сыграть.
Он убедил, что это неслыханное.
Да?
Ну, надо, само собой. Вот это уже было на гребне того, что в Театлинском комсомола, что это там, что вы играете, а здесь война, патриотизм. Но не потому, что он для этого, потому что он действительно обрыдался.
Увлекло его.
Да.
Ой, удивительная история, конечно. А, и часто так приходилось попадать-то в такие,
нет,
такие
ну, истории? С Эфросом нет никогда, это был уникальный случай. Да нет, ну как-то все-таки увертывался в основном от дешевки.
А как-то внутри у вас было, что в театре люблю играть больше, чем в кино? Или наоборот, все-таки вот хочется кино, но как-то...
Честно тебе сказать?
Честно,
да
конечно.
Не там и не там терпеть не могу.
Да ладно, я не верю.
Клянусь тебе. Совершенно. Вот преподавать, да, мне это не нравится. И репетировать люблю, премьеры играть. А вот...
Потом то, что надо играть, не нравится.
Вот этот репертуар 300-й, 400-й.
Слушайте, так это же, а из этого же состоит вся работа актера.
В том-то и дело. Артисты есть, которым я страшно завидую, которые обожают играть. обожаю.
А вы не любите играть? Но в этом плане тогда кино вам должно нравиться больше. Там один раз отыграл...
Еще и... противнее.
Почему?
Ну, потому что сидишь этими кусочками по одной реплике, пока...
Ужас. Слушайте, я прям... Я ужасно вам сочувствую. Как это...
Это посочувствие.
Кошмар. Вся жизнь отдана на такое мучение.
На
такое мучение. Нет, но все-таки преподавание сколько? Только у вас 19 учеников ваших. А сколько по другим театрам талантливых ребят?
Ну, конечно.
Которых вы воспитали.
Конечно.
Так что нет, уже точно не на смарку.
Нет, что-то да, что-то.
Ну, слушайте, ладно, тогда задам я, боюсь, уже последний вопрос.
Не бойся, задай последний.
Нет, я всегда боюсь чего-то.
Забыть.
Мне положено. Да, боюсь чего-нибудь забыть, не успеть, не спросить, не знаю, там еще что-то. Есть какое-то решение, над которым вы сомневаетесь сейчас?
Сейчас, в данную секунду?
Вот прямо сейчас, да. Ну, кроме того, когда мы с вами пойдем на бега.
Нет, то решение совершенно железное. Сомневаюсь я в завтрашнем дне в каком плане? Я сомневаюсь, имеет ли смысл шебуршиться.
В смысле шебуршиться? В каком смысле шебуршиться?
Ну, ведь раньше вот я где-то читал в настоящей литературе, особенно... в восточных мудростях, что такое вот это вот наше поколение. Вот 80 лет, я тебе скажу эту цифру, когда я говорю 80 лет, да, это как-то шутейно произошло. Но когда это я вижу нарисованное на бумажке, раньше этих всех сбрасывали со скалы и правильно делали. Они очень мешают развитию общества. И чем талантливые и якобы мудрее эти старцы, тем они должны больше раздражать, потому что они мешают. А если они идиоты, которые брюзжат, и всем говорят, что им мало внимания, их нужно сбрасывать еще быстрее. Да. Вот у меня такое ощущение, что сейчас настало время... когда надо как-то там под кустом сесть. А почему не садись? Потому что вот хочу играть, не хочу играть, хочу руководить, не хочу, хочу ставить, не хочу ставить это, хочу вот слышать эти бесконечные вопли, интриги, да? А когда возникает такая естественная пауза, предположим, вдруг там неделю, моментально, ты знаешь, это уже проверено, моментально все болячки, коленки, отдышки, давление, все. Ведь это вообще, это же не разговор, что когда человек входит на сцену, да, все проходит. Это я видел. Недавно мы потеряли Олечку, Александру Аросеву, да? Она же до последнего выходила на сцену.
Я ноги ходила на её спектакль.
Ноги не ходили, все. Это, знаешь, где-то я уже рассказывал, но не здесь. У нее ноги совсем плохо ходили. Она в тапочках подходила уже, приводила ее в кулисы, и потом прямо перед выходом она там влезала в ботинки и выходила. Так вот, ее подвозили на машине прямо к служебным ступенкам, на так 5 ступенек-то. Ее вынимают, она выходит, бежит какой-то чмур мимо, так вот, ой, это вы! Она говорит, да, значит, ой. Потом видишь, ее начинает поднимать, он говорит, все работаете? Она говорит, да. Он поворачивается к этому, к дому, к сатире, наверх туда, очевидно, в сторону моего кабинета, кричит, вот суки, мучают старуху, представляешь?
А, какой ужас!
Это она сама рассказывала, Ольга. Так вот, понимаешь, ну, ползала работать. А если бы она на даче лежала, она ушла бы еще раньше. На этой оптимистической ноте.
Мы не будем вас сбрасывать со скалы. Я лично этого не допущу.
Ну, сбрасывать надо со скалы. Скал нет, понимаешь?
Нет скал. Нет.
А сбрасывать с крыльца в театре, ну, сломаю шейку бедра, еще больше натерпится.
Хорошо. Я рада, что мы так оптимистично заканчиваем. И еще до 80-летия нам еще жить и жить, гулять и гулять.
Договорились.
Все. Ура. Спасибо. В разборе полет сегодня был Александр Ширвиндт, блистательный и всеми любимый. Народ вас любит. И не только народ. Спасибо большое.
Пока.
Разбор полета.